говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти, российские выборы и рука ЦРУ. Политологи ближнего зарубежья о протестах 10 декабря. Этническая карта России, сегодня речь пойдет о киргизах. И плато Укок, всемирное наследие ЮНЕСКО, составлено не для «Газпрома». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Напомню заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон 6 декабря после российских выборов.
Мы видели во многих странах, как недавно во время выборов Российской Думы, что нечестные и несвободные выборы подрывают доверие народа. Порядок проведения выборов вызывает у нас серьезное беспокойство. Независимые политические партии, как Парнас, не были зарегистрированы. А в докладе ОБСЕ приводятся факты вбрасывания бюллетеней, манипуляции с избирателями, списками и других вызывающих тревогу действий.
Хиллари Клинтон этим заявлением лишь раззадорила российское руководство. Руку Запада в протестах увидел уже и российский премьер. Агентство Рейтер вышло сегодня с анализом, почему российские власти упрямо используют этот прием. По мнению агентства, вероятно, потому что на кого-то он по-прежнему действует, в ком-то еще, возможно, живы страхи холодной войны. Не будем спорить на эту тему. В эфире очередной выпуск рубрики Владимира Абаринова и историка разведки Александра Васильева «Шпионские страсти. Российские выборы и рука ЦРУ».
Традиционный элемент избирательной кампании в России – обвинение в том, что все, кто мешает властям сфабриковать нужный результат – это агенты Запада, сознательные или бессознательные. Сознательные получают деньги от иностранных фондов и правительств. При этом подразумевается по определению, что западные правительства добра России не желают. Они хотят разрушить Россию, привести к власти деструктивные силы и погубить все то прекрасное, чего она достигла при нынешнем руководстве. На последних выборах такой атаке подверглась ассоциация «Голос», которая занималась мониторингом кампании и фиксировала нарушения действующего законодательства. Сначала в «Российской газете», затем еще в нескольких изданиях появились негативные статьи о «Голосе». «Российская газета», в частности, писала так. «Голос плохо слышен между выборами, но буквально возрождается каждый раз к старту очередной предвыборной кампании регионального или федерального уровня, засыпая приглашениями на свои мероприятия. А к концу очередной пресс-конференции руководство «Голоса» щедро раздает свеженапечатанные, еще пахнущие типографией визитки. Вас приглашают заходить еще, звонить, снабжают новым номером мобильника, явно одной из последних моделей. Казалось бы, мелочи, но из таких деталей незаметно складывается ощущение хорошо отлаженного коммерческого предприятия со стабильным доходом. Оказывается, по номеру телефона можно определить модель аппарата. Я этого не знал. И далее. Среди партнеров «Голоса» называют такие структуры из США, как Агентство по международному развитию, Национальный фонд за демократию, Национальный демократический институт. Более того, в организации не скрывают, что существуют на деньги, приходящие из-за рубежа. В других изданиях назывались конкретные суммы американских грантов, которые, впрочем, никто не скрывает. Затем, как известно, последовал рейд съемочной группы НТВ на офис «Голоса», суд за якобы искаженную информацию и, наконец, председатель ЦИК Чуров обвинил ассоциацию в незаконной агитации против «Единой России». В ночь после выборов с 4 на 5 декабря веб-сайт «Голоса» не работал, возможно, вследствие кибератаки. После выборов к этим пропагандистским усилиям подключился Владимир Путин.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов. Она сказала, что они нечестные и несправедливые. Хотя еще не получила даже материала БДИЧ, наблюдателя БДИЧ. Она задала тон некоторым нашим деятелям внутри страны, дала сигнал. Они этот сигнал услышали и при поддержке Госдепа США начали активную работу.
После этого заявления сервильная пресса дала новый залп по наблюдателям и организаторам протестных акций. В глазах кремлевского агитпропа все эти иностранные фонды и гранты, понятное дело, только вывеска, а под вывеской прячутся спецслужбы, подрывные центры, как выражались прежде. Короче говоря, ЦРУ, подзуживающая пятую колонну в России. Александр, как вы считаете, ставит ли ЦРУ перед собой задачу повлиять на политическую ситуацию в России? И если ставит, то какими возможностями оно располагает?
ЦРУ, конечно, ставит перед собой такую задачу. Но необходимо понимать, что у ЦРУ нет своей политики в России. СРУ руководствуется теми задачами, которые ставит перед ним администрация Соединенных Штатов. Некоторые из этих задач также ставят перед собой неправительственные организации и фонды. Главная цель такого влияния – добиться того, чтобы в России было создано демократическое общество, отвечающее западным стандартам. С такой Россией Западу иметь дело гораздо легче, чем с диктаторским или авторитарным режимом. Поэтому и ЦРУ, и различные агентства и фонды работают в одном направлении. Вопрос о том, как относиться к этой деятельности, во многом зависит от того, какой вы хотите видеть Россию. И здесь мне хотелось бы вспомнить разговор, который был у меня в 1994 году в Вашингтоне с ветераном американской разведки Уильямом Колби. Колби начал работать в разведке во время Второй мировой войны, когда ЦРУ еще не было. А в 1970-х годах Уильям Колби был директором ЦРУ. Я был у него в гостях, мы говорили несколько часов, и я спросил, каким эпизодом своей такой долгой карьеры он гордится больше всего. И Колби сказал: «Больше всего я горжусь тем, что мы финансировали самиздат в Советском Союзе». В СССР нам постоянно говорили о том, что самиздат – это провокация ЦРУ. Сначала я в это верил, потом не верил. И вот бывший директор ЦРУ говорит мне это открытым текстом. ЦРУ финансировало самиздат. Само собой, делалось это по различным каналам, и активисты самиздата вряд ли об этом знали. И все же, как к этому относиться? С одной стороны, мне очень не нравится, когда западные разведки влезают в наши дела. С другой стороны, меня совершенно не устраивает ситуация, когда людей сажают в тюрьму за то, что они читают Солженицына и Пастернака. И надо иметь в виду, что самиздат не мог появиться без самоотверженных людей, наших людей, которые рисковали своей свободой в борьбе против диктатуры. В идеале мне лично хотелось бы, чтобы демократические институты развивались в России без иностранного вмешательства, чтобы мы сами создали страну, в которой проводятся честные выборы и есть независимые суды, независимые партии и независимое телевидение.
Некоторые конспирологи, причем не только российские, но и американские, здесь их тоже хватает, идут еще дальше и утверждают, что все так называемые цветные революции тоже дело рук ЦРУ. А уж арабская весна тем более. Я сам видел на телеканале Russia Today интервью некоего американского эксперта, который убежденно говорил о том, что американская разведка подняла восстание в Тунисе, Египте и Ливии при помощи Фейсбука и Твиттера. А Александр Проханов однажды рассуждал о каком-то облучении, чуть ли не со спутников, которым американцы воздействуют на население взбунтовавшихся стран. Как вы полагаете, Александр, существуют такие технологии?
Работы над технологиями психического воздействия на большие массы людей ведутся уже давно, но списывать все на облучение со спутников просто смешно. С какого спутника облучают активистов движения «Оккупируй Уолл-стрит» в Соединенных Штатах? С какого спутника облучали участников погромов в Лондоне летом этого года? Неужели с российского? Если нет соответствующих условий в обществе, никакие технологии не помогут. Как ружье само не стреляет, так и Твиттер с Фейсбуком сами революцию не делают. Владимир, раз уж вы заговорили о технологиях, то мне хотелось бы сказать вот о чем. В Вашингтоне есть музей авиации и космических исследований. В его филиале, который находится неподалеку от аэропорта имени Джона Даллеса, помимо всего прочего, выставлены американские боевые вертолеты. Почти все они сделаны компанией «Сикорский». Когда вы смотрите фильмы про войну в Корее и во Вьетнаме и видите вертолеты, вы видите то, что сделал для Америки русский инженер Игорь Сикорский, который эмигрировал из России в 1919 году. И вот я ходил мимо этих вертолетов и думал, если бы в Советском Союзе инженер передал чертежи нового советского вертолета ЦРУ, его расстреляли бы за измену родине. Но кто-нибудь ответил за то, что русский инженер Сикорский уехал в Америку и создал вертолетную промышленность там, вместо того, чтобы сделать это на родине. А что сейчас? Сегодня за продажу секретов ЦРУ российского инженера посадят лет на 10 как минимум. Но кто ответит за то, что каждый год тысячи молодых ученых и инженеров уезжают из России? Какой приговор надо вынести тому, кто наносит такой ущерб российской науке и обороноспособности нашей страны? Или опять во всем виновата ЦРУ?
Я лично не имею ничего против открытого влияния. В свое время президент Рейган открыто поддержал польскую солидарность, и, вероятно, ЦРУ в этом тоже сыграло свою роль. В конце концов, после заключительного акта Хельсинкского совещания, права человека и гражданские свободы, к числу которых относятся и избирательное право, перестали быть внутренним делом, и поддержка этих свобод не может считаться вмешательством во внутренние дела. Но существует ли в такой поддержке тайный умысел врагов России? Александр.
Умысел есть, только он не тайный, а абсолютно явный. Создание в России демократического общества западного типа. С такой Россией Западу легче жить, легче договариваться. Конечно, не надо забывать, что ЦРУ и другие разведки занимаются в России еще и шпионской деятельностью. И это отличает их от неправительственных организаций и фондов. Кроме того, в задачу ЦРУ входит подрыв политического и экономического влияния России в других странах, подрыв ее авторитета. Но я еще раз хочу сказать, если собрать всех западных шпионов в Москве, они при всем своем желании не смогут нанести России такого ущерба, который наносит ей эмиграция ученых и инженеров, утечка капиталов, продажные суды и фальсификация выборов. Если в прошлом году Россия по уровню распространения коррупции оказалась на 154-м месте, то такой успех в работе по подрыву морального авторитета России ЦРУ и не снился. Всех сотрудников ЦРУ, которые занимаются Россией, можно наградить золотыми часами и отправить на пенсию, потому что за них эту работу прекрасно делают другие люди. При любом диктаторском или авторитарном режиме может наступить момент, когда руководство страны становится главным врагом своего народа и наносит своей стране такой ущерб, который никогда не сможет нанести никакое ЦРУ, как бы оно ни старалось.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что увидели в минувшую субботу люди в странах, которые в России называют ближним зарубежьем? Например, что показывало в субботу белорусское телевидение? И вообще, показывало ли что-то? Вопрос независимому белорусскому политологу Валерию Карбалевичу.
Белорусские телеканалы достаточно много показывали ситуацию в России после выборов, протесты. Причем показывали они в духе, скажем так, российских государственных телеканалов, то есть ретранслировали точку зрения российской власти. И даже, может быть, даже усиливали ее о том, что за этими выступлениями стоят зарубежные силы, стоят США, стоит Госдеп США, что это все есть происки внешних врагов, которые вот пытаются сломать стабильность и в Беларуси, и в России. Сравнивали эту ситуацию с 19 декабря 2010 года, когда белорусские власти силой подавили выступления оппозиции, проводили такие параллели и как бы делали вывод, что это плохо. И этому надо противодействовать, и чем жестче, тем лучше.
А какие прогнозы насчет этих протестов даются в политологических кругах в Беларуси и в белорусском обществе?
Ну, с прогнозами сложнее все-таки. Белорусские эксперты не берутся давать такие уж очень серьезные прогнозы, лишь обращают внимание, что в России и в Беларуси в этом смысле ситуация немного иная. Скажем, если в Беларуси, существует демократическая альтернатива, есть демократическая оппозиция, за которую готовы голосовать сегодня где-то между 20-30% прямо вот без всякой агитации, то в России главная оппозиционная сила – это коммунисты, а либеральная демократическая оппозиция никак не может преодолеть 7-процентный барьер. Там «Яблоко» набрало около 4%, «Правое дело» – 0,6%. В России в этом смысле ситуация другая, и проблема демократической альтернативы для России скорее больше, чем для Беларуси, хотя степень авторитарности режима в Беларуси, конечно, намного больше.
Валерий Карбалевич, независимый политолог, Минск. В Армении субботние протесты были одной из центральных тем информационных выпусков, но не самой главной. На первое место они не встали. Директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян, наблюдал за ними в режиме прямой трансляции по интернету.
Скажу, что самое большее, что мне понравилось, что вот в реальности так скажем, на уровне гражданского общества, появление молодых ребят, молодого поколения, которые чувствуют гражданскую ответственность и которые выступали с предлогами не по политическим понятиям, а потому что хотят видеть свою страну достойной и крепкой. Потому что одна вещь, когда, скажем, оппозиция говорит, а другая вещь, когда это говорят гражданские люди, которые думают о хорошей стране. Вот это было очень радостно.
Директор Международного центра человеческого развития, политолог Теван Погосян, Ереван. С тем же вниманием за протестами в России наблюдали и в Молдове. Вот как оценивает протесты директор программы Кишиневского института общественной политики Оазо Нантуй.
Очевидно, что российское общество не имеет традиции демократии, не имеет традиции многопартийности. Но российское общество, кажется, почувствовало, что власть его не уважает. И, соответственно, оно отвечает неуважением к существующей власти. И вот эти акции протеста, которые состоялись, они, в общем-то, говорят о том, что, на мой взгляд, что общество просыпается, и в России появляется реальная политика. И произошла десакрализация полковника КГБ Владимира Путина. В общем-то, я считаю, что это нормальный процесс. Желательно, чтобы он остался в рамках конституционности и эволюционного развития.
Многие сейчас начинают присматриваться к людям, вышедшим с протестами, и отмечают довольно активное присутствие националистических и даже фашистских групп. В Молдавии тоже обратили на это внимание?
Дело в том, что Российская Федерация, она унаследовала от советского периода вот этот принцип матрешки по этническому признаку. И в России далеко не решен вопрос создания гражданской российской нации. Это представляет реальную опасность для российского государства. Как будут эволюционировать события, трудно предположить. Я не хочу специализироваться в апокалиптических сценариях, но очевидно, что сегодня у российского общества, не говоря уже о правящей элите, ответа на такие вопросы нет. А это уже представляет реальный риск.
Директор программ Кишиневского института общественной политики Оазо Нантуй. Похоже, наиболее пристально за протестами в России наблюдали в Тбилиси. Доктор психологических наук, независимый политический аналитик Ромас Сакварелидзе.
На грузинских каналах эта информация шла в первую очередь, занимала первое место среди новостей. И с большим вниманием, но особенно делала акцент на эти события государственное телевидение и те каналы, которые контролируются государством. Ну, мне лично кажется, что, конечно, в России что-то происходит, началось что-то, чего не было раньше, чувство протеста. Но мне все-таки кажется, что пока делать очень весомые заключения из этих процессов нельзя. Знаете, в Тбилиси были митинги, 200 тысяч человек собиралось, но результаты, политические результаты этих митингов отсутствовали. Так что количество людей, если сравнить с Грузией, процентное соотношение митингующих в России гораздо меньше. Но то, что началось, чего не было раньше, это факт.
У многих западных наблюдателей определенное чувство опасения вызвало присутствие на Болотной площади в Москве довольно большого числа националистических групп и даже национал-социалистических. А вы для себя что отметили в этих протестах?
Прекрасный ракурс нашли, я, честно говоря, не хотел затронуть. Считаю, что это больное место русской демократии, что демократия может привести к власти вот такая протестная волна, демократическая по своей сути, но может привести к власти тех, для кого демократия является негативным явлением. То есть националистов, коммунистов и так далее и тому подобное. Это видно и по количеству демократов и националистов вот в этих процессах, и по выборам в Думу. Так что одно – это воля народа, Демократия чуть-чуть другая вещь. Как вы отметили, это воля народа может привести к автократии.
А почему, как вы думаете, вот это демократическое реформаторское крыло оппозиции оказалось немного в стороне от основных течений в обществе?
Она же всегда была в стороне. Это же всегда было политическим меньшинством. Дело не в том, они слабые или сильные. Все-таки стоит народу прощупать эту демократию реально, прочувствовать то, чем она лучше автократии, тогда соотношение сил явно изменится. И, наверное, пропагандисты демократии тоже не могут объяснить нормальным языком это преимущество. Но вот автократию народы, и ваши, и наши народы, знают лучше. Это практически единственная форма правления, которую они видели на протяжении и лет, и веков. Ну, в принципе, для них выбор стоит между плохим и хорошим царем, а не между царем и демократией, так как они не знают, что это за явление. Им не приходилось чуть-чуть хотя бы прожить в такой структуре. Поэтому удивляться, наверное, не придется, но факт, что и Запад, европейские государства, народы европейских государств ошибались таким же образом. Ведь именно вот с такого рода ошибки привели Гитлера к власти. По абсолютно правильному демократическому пути, то есть выбором демократическим, народ выбрал диктатуру. Так как тот народ еще был под влиянием своего авторитарного исторического опыта. И поэтому не стоит удивляться. У Запада просто этот фашистский опыт сыграл свою во всем плохом месте хорошую, свою хорошую службу тем, что у них это сигнал чувства аллергии на авторитаризм присутствует во всех политических процессах, а у нас такой аллергии нет.
Взгляд из Тбилиси доктора психологических наук, независимого политического аналитика Рамаза Сквариледзе. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Московском доме журналистов началось заседание так называемого открытого оргкомитета митинга за честные выборы, намеченного на 24 декабря в Москве. На заседании собрались около 100 человек, представители различных политических сил, активисты и общественные деятели. В бельгийском городе Льеж в результате вооруженного нападения погибли не менее 4 человек, ранены около 75. Таковы последние данные полиции. По уточненным данным, нападавший действовал в одиночку. На людном месте он открыл огонь из автомата, затем бросил 3 гранаты. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин приветствовал выдвижение бизнесмена Михаила Прохорова в президенты России. При этом Кудрин заявил в интервью «Эхо Москвы», что узнал о выдвижении Прохорова в понедельник только из сообщений СМИ. Отметил, что до сих пор между собой у них не было никаких договоренностей. Предприниматель Михаил Прохоров намерен сделать предложение о покупке издательского дома «Коммерсант» его нынешним владельцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в окружении Прохорова. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выдвинут кандидатом на пост президента России. За него проголосовало сегодня большинство делегатов партийного съезда в Москве. «Единая Россия» намерена выдвинуть своего кандидата на пост спикера Госдумы и руководителя 15 из 29 комитетов. Об этом сообщил спикер Думы предыдущего созыва Борис Грызлов после встречи президента России Дмитрия Медведева с руководителями парламентских партий. Таганском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу дела тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич, которую обвиняют в мошенничестве. Гулевич заявила суду, что не признает себя виновной. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на решение Печорского суда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Этническая карта России, киргизы и плато Укок. Всемирное наследие ЮНЕСКО составлено не для «Газпрома». В переписи 2002 года в России было 32 тысячи киргизов, то есть людей, которые назвали себя киргизами. А по данным киргизских диаспор, и тут цифры расходятся, в России сейчас от 500 000 до 1 000 000 киргизов, включая трудовую миграцию. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России». В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Арутюнов и этнолог Георгий Ситнянский. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Какие перспективы киргизской диаспоры в России? Вот прогноз такой, что скоро она действительно достигнет 1 000 000 человек. Георгий Юрьевич.
Да, может быть 1 000 000 человек, но тут цифра разнятся вот еще почему. Называется общее число киргизских трудовых мигрантов за рубежом, но они едут не только в Россию, но и в Казахстан. Тут опять данные расходятся. Есть сведения, что в Казахстане 2/3 всех киргизов, просто потому что он ближе в языковом, в этническом отношении, ближе к киргизам. Но в целом возьмем за основу цифру 500 000 трудовых мигрантов именно в России. Насчет перспектив. Вообще киргизы находятся в более выгодном положении в России по сравнению с мигрантами из других среднеазиатских государств. И поэтому перспективы у киргизской диаспоры в России в целом, на мой взгляд, лучше, чем у узбекской и у таджикской. В том числе и по соображениям сугубо цивилизационным. Моя точка зрения, что степные кочевники, как и восточные славяне, они принадлежат к некой такой евразийской общности народов. И имеется достаточно давняя историческая традиция движения, ну, выхода вот степняков в русские земли. Еще со времен Владимира Мономаха этнические предки казахов и киргизов кипчаки в массовом порядке выходили. Это такая же, на мой взгляд, естественная тенденция, как движение русских и вообще восточных славян в обратном направлении. А вот узбеки и таджики – это уже оседлый мусульманский Восток. То есть это другая цивилизация, другая цивилизационная общность. Хотя бы поэтому перспективы киргизской диаспоры в России значительно лучше.
Спасибо. Сергей Александрович, вот в продолжении этого разговора, все-таки, несмотря на то, что сказал Георгий Юрьевич, положение трудовых мигрантов из Киргизии нельзя назвать уж очень удовлетворительным и успешным, потому что вот есть такой анализ. Средняя зарплата киргиза-строителя составляет сегодня около 13 тысяч рублей, в то время как русский за такую же работу получает более 30 тысяч, украинец более 25 тысяч, там, турки тоже около 30, молдаване более 17 тысяч рублей. То есть, на самом деле, можно считать, что все-таки трудовые мигранты из Киргизии находятся в таком несколько обездоленном состоянии. Я уже не говорю о том, что многие работают нелегально и, в общем, несколько хуже вписываются в российский уклад, чем диаспоры закавказских народов, казахи, ну а тем более диаспоры славянских народов, которые живут в России. С чем это все-таки связано?
Я думаю, это связано с тем, что работодатели видят, в каких контингентах больше процент квалифицированной, подготовленной рабочей силы. В общем и целом, готовность, опыт определенной работы на строительстве у украинцев, у армян, у молдаван даже больше, чем у киргизов в среднем. Поэтому и получаются такие усредненные цифры зарплатные.
Георгий Юрьевич, а нет ли здесь такой составляющей, как влияние и сила государства, которое является, скажем так, родиной трудовых мигрантов? Потому что мы знаем, что когда здесь начались проблемы в отношении китайцев, например, то, в общем, китайское руководство, оно всей своей мощью заступилось. А Киргизия, как страна, она, может быть, просто не в состоянии защитить своих соотечественников. Как вы думаете, Георгий Юрьевич, нет ли здесь такой составляющей?
Дело не только в этом и не только в квалификации. Вот, скажем, вы говорите, да, киргизы занимают приниженное положение по сравнению там, с украинскими, с молдавскими строителями, даже с, ну, с приниженными из Казахстана, все это правильно. Но по сравнению вот с мигрантами из других стран Средней Азии, они занимают, наоборот, более высокое положение. Вот вы тут называли цифры зарплаты киргизостроителя. Ну, можно еще привести зарплаты там киргизов-дворников, можно еще кое-какие. Так вот, я вас уверяю, что зарплата на тех же должностях таджиков или узбеков, она еще гораздо ниже. И тут, помимо всего прочего, имеет значение еще и уровень доходов на исторических родинах выходцев оттуда. Конечно, казахи, которые работают в России, они, правда, немногочисленны. Казахстан не столько поставляет рабочую силу, сколько сам ее принимает, в том числе и из Киргизстана, и из остальной Средней Азии. Вот. Но в Казахстане там жизненный уровень на порядок выше, чем в Киргизии. Он сопоставим с российским, если его в каких-то аспектах не превосходит. Вот. С другой стороны, скажем, в Узбекистане и в Таджикистане жизненный уровень еще ниже, чем в Киргизии. И более того, сам Киргизстан является приемщиком рабочей силы дешевой из вот этих государств. В частности, довольно много работает узбекских гастарбайтеров на юге, помогает киргизским фермерам убирать урожай.
Сергей Александрович, известно, что основная религия киргизов – это мусульманство суннитского толка. Насколько важную роль играет религия в жизни киргизов вообще, и существуют ли какие-то особенности в их религиозном сознании, характерные именно для этого народа в России?
Ислам в Киргизии – явление очень позднее и очень поверхностное. Киргизы не являются такими глубоко религиозными, убежденными мусульманами, какими являются вот те же самые таджики или узбеки. И ислам не стал их образом жизни в такой мере, в какой он стал образом жизни таджиков, узбеков, отчасти туркмен, ну и народов зарубежья, там Ирана, Афганистана, Пакистана. Так вот, киргизский образ жизни гораздо ближе, в общем-то, к русскому образу жизни, нежели к образу жизни вот таких глубоко исламских стран.
Георгий Юрьевич, известно, что власти Киргизии одно время настойчиво предлагали отказаться от преподавания русского языка в школе, то есть фактически замкнуть киргизов в своем собственном языковом пространстве. Как, с вашей точки зрения, реализация этой идеи может сказаться на жизни киргизов в России, да и в самой Киргизии, с учетом того, что около трети ВВП Киргизии составляют денежные переводы от гастарбайтеров?
Ну, я скажу так. Если бы в 1990 году не был принят вот закон о государственном языке, который сделал государственным языком только киргизский, то, возможно, сейчас не было бы такого наплыва гастарбайтеров, потому что гораздо больше процент русского населения сохранился бы, и, соответственно, больше было бы промышленных предприятий, где бы и киргизы могли работать. И если сейчас нечто подобное будет сделано, а это уже примерно 4 года наблюдается тенденция к этому, вот, начиная с первых призывов еще осенью 2007-го, то, конечно, это очень негативно скажется на судьбах гастарбайтеров, хотя бы потому, что, хуже зная русский язык, они тяжелее смогут устраиваться. Вот мы сейчас имеем опыт таджиков, многие из которых не знают русского языка совсем, так что приходится организовывать специальные центры в Таджикистане для обучения именно выезжающих в Россию русскому языку.
Сергей Александрович, очевидно, что вклад киргизского народа в мировую культуру чрезвычайно внушителен и в далеком прошлом, например, вот этот вот самый многостраничный, многословный эпос в мировой культуре «Манас», и в недавнем прошлом один из самых великих советских писателей и поэтов Чингис Айтматов. Вот что из себя сегодня представляет культура киргизского народа, и в частности киргизской диаспоры в России?
Ну, что касается культуры киргизского народа, таких звездных величин, как Чингис Айтматов, что они появляются раз в столетие, то есть развивается, конечно, литература. Есть очень много и поэтов, и писателей, которые пользуются или общекиргизским, или региональным признанием. Ну, конечно, экономические трудности отражаются на культуре. Трудности публикации, тиражей, изданий этой литературы. А что касается культурного вклада диаспоры, вы знаете, за редкими исключениями культурный вклад диаспоры, любой диаспоры, не так уж велик, потому что или диаспора, если она достаточно сплочена, создает какую-то диаспоральную культуру, рассчитанную на себя самое, а не на более широкую аудиторию, скажем, писатель в диаспоре или поэт в диаспоре не очень рассчитывает, что его услышат в стране, откуда он выехал. Или вообще диаспоре не до этого. Она ведет культурную работу, диаспоральной организации, но эти культурные работы сводятся к тому, чтобы поддерживать, ну, хотя бы среди детей, живущих в диаспоре, чтобы они не отрывались от родной культуры, не теряли бы связи с тем, что происходит у них на родине и так далее.
Спасибо. Георгий Юрьевич, ваш взгляд на те культурные процессы, которые происходят в киргизской диаспоре в России?
По поводу культурных процессов мне трудно что-нибудь добавить, а вот я бы хотел акцентировать внимание на религиозном сознании именно диаспоры. В последние годы в Киргизстане распространяется христианство в таких, ну, в так называемых нетрадиционных формах. Ну, особенно среди молодежи. Там баптисты, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и так далее. Я сам этим занимался больше 10 лет. Ну, что касается православия, то РПЦ там не ведет миссионерской работы, может быть, поэтому оно не распространяется. Но вот что касается диаспоры, то здесь как раз этого не происходит. Я специально опрашивал в ряде регионов России киргизов, казахов, ну, есть ли там у вас баптисты, есть ли там у вас еще какие-то представители христианских конфессий. Они мне отвечали примерно так. Да, у себя дома, у казахов, у киргизов таких много. А вот приезжая в Россию, они как-то стесняются. Поэтому среди прихожан таких практически нет.
С сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергеем Арутюновым и этнологом Георгием Ситнянским беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ru. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Прокуратура Республики Алтай не нашла нарушений закона в изыскательских работах по проекту строительства газопровода «Алтай» на плато «Укок», который ведет компания «Газпром». В прокуратуру обратились экологи из организации «Гринпис» и напомнили, что по закону на плато «Укок» никаких работ вестись не должно, потому что оно является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассказывает Любовь Чижова.
Компания «Газпром» планирует построить газопровод «Алтай» через плато «Укок», которое внесено в список всемирного природного наследия. Само строительство пока не ведется, но начались изыскательские работы. Защитники природы зафиксировали, что на плато работает тяжелая техника, автомобили КАМАЗ и буровой станок на базе гусеничного трактора. Обратились в прокуратуру Республики Алтай, но там нарушений в действиях «Газпрома» не нашли. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» на Алтае Олег Купчинский.
Общественность и экологи Республики Алтай обсуждают ответ, который дала прокуратура Республики на запрос организации «Гринпис». Это ведомство не нашло оснований для принятия мер прокурорского реагирования на продолжающиеся проектные и изыскательские работы на плато «Укок» в районе прокладки будущего газопровода в Китае. А между тем ЮНЕСКО официально заявило, что прокладка газовой трубы поставит под угрозу уничтожения этот уникальный объект, который включен в список всемирного природного наследия, а также его флору и фауну. При этом прокуратура фактически признала, что тяжелая техника на плато «Укок» работает вовсю, но не увидела в этом нарушений природоохранного законодательства. Говорит Алексей Грибцов. Цветков, руководитель Геблеровского экологического общества.
Представители Томск-Трансгаза с проектной организации проводят согласование уже маршрута газопровода самого. То есть уже к строительству. Еще одно прямое нарушение законодательства, не проводились общественные слушания. Потому что те, которые проходили в 2007 году, «Газпром» заявил, что это новый проект. Но раз новый проект, должны быть общественные слушания. Должна быть оценка воздействия на окружающую среду. Соответственно, экологическая экспертиза. Ничего этого не проводилось. И вот проведены изыскательские работы, и уже проводятся согласовательные процедуры под строительство трассы. Пришли представители проектной организации к директору другого природного парка «Ученмек» в Ангудайском районе, и, значит, предложили подписать документ о том, что вот труба проходит по территории парка. Данный вид хозяйственной деятельности полностью противоречит режимам и задачам этой зоны. Но вот предложили, тем не менее, подписать документ, что он согласен, чтобы труба прошла через эту территорию.
Общественность Республики Алтай с тревогой отмечает, что гипотетическая экономическая выгода от «Газпромовского» проекта перевешивает у местных чиновников возникающие серьезные угрозы и проблемы. И потому они либо игнорируют многочисленные обращения местного населения и экологов, либо отвечают обтекаемо и уклончиво. Вот что сказал на встрече с общественностью Республики Алтай Евгений Жарковский, сотрудник полпредства президента в Сибирском федеральном округе.
Это исторический страх алтайцев, корни его известны, в принципе, вот эта резня, которая была устроена в свое время и так далее. Но нельзя жить постоянно в вечном страхе, понимаете, перед прогрессом. Но а последние события, как вы тоже знаете, что вопрос о том, чтобы газопровод вести прокладку газопроводом сейчас, он реально повис в воздухе.
Активисты готовят обращение в аппарат президентского совета по развитию гражданского общества. Дело в том, что 2 месяца назад на Алтае прошло заседание этого совета. Там проблема сохранения плата УКОК обсуждалась, вошла в итоговый протокол, а глава совета Михаил Федотов обещал проинформировать о ней президента Дмитрия Медведева. Но пока раздаются очередные обещания, техника на плато УКОК работает вовсю.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Алтае Олег Купчинский. В компании «Газпром», куда я обратилась с просьбой рассказать о ситуации вокруг строительства газопровода «Алтай» на территории объекта всемирного наследия, от комментариев отказались. Вот что говорится об этом проекте на официальном сайте «Газпрома».
Стратегия «Газпрома» как глобальной энергетической компании предполагает выход на новые перспективные рынки. Значительный потенциал спроса на российский газ существует в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китае. Для реализации поставок указанного объема газа предусматривается создание новой трубопроводной транспортной системы «Алтай» в уже существующем транспортном коридоре из Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. При строительстве газопровода протяженностью около 2600 километров предполагается использовать трубу диаметром 1420 мм, а также современные и мощные компрессорные станции, позволяющие с высокой эффективностью и надежностью осуществлять экспортные поставки. При строительстве газопровода «Алтай», как и при реализации других проектов «Газпрома», особое внимание будет уделено экологическим аспектам. Компания обладает многолетним уникальным опытом проектировки и сооружения газотранспортных систем в сложных природных условиях, применяя при этом самые передовые и надежные системы защиты, контроля и мониторинга окружающей среды. На этапе планирования трассы газопровода «Алтай» были рассмотрены все возможные маршруты его прокладки. Окончательный выбор трассы был осуществлен с учетом не только экономики проекта, но и возможных последствий для окружающей среды. В рамках подготовки и обоснования инвестиций были разработаны разделы «Оценка взаимодействия на окружающую среду» и «Охрана памятников, археологии, историко-культурного наследия в зоне строительства газопровода» с учетом статуса природного объекта «Золотые горы Алтая» и правовых возможностей осуществления хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях.
Это данные о строительстве газопровода «Алтай» с сайта компании «Газпром». Руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» в России Михаил Крейндлин напоминает, что строительство газопровода пока не началось, но утверждает, что в ЮНЕСКО обеспокоены тем, что уже 4-й объект всемирного наследия, располагающийся в России, подвергается опасности.
По поводу изыскательских работ. Официально пока реакция ЮНЕСКО на это мы не видели. Мы точно совершенно знаем, что информация о них в ЮНЕСКО попала, ну, в том числе от нас, хотя не только. Мы точно знаем, что планируют официально обратиться к России по этому поводу. Возможно, это обращение и имеет место, как бы официально, я говорю, мы о нем информацию получили. Ну, понятно, это делается, скорее всего, это такая дипломатическая акция, которая может быть на этой стадии не публична.
Михаил, почему плато Укок входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО? В чем его уникальность?
Несколько критериев, по которым объект включает в список всемирного наследия, плато Укок, в общем, характеризуется несколькими. Первое – это уникальная ландшафтная территория. Это территория, которая, в общем, ну, относительно небольшой площади вмещает в себя самые различные типы ландшафтов, природных зон, там, от пустынь до там ледников, гор, степей, болот. Соответственно, вот это вот разнообразие, оно, считаю, обеспечивает обитание там большого количества глобально редких видов, таких как Нижняя Барска, Алтайский горный баран Аргали, горный гусь, да, огромное количество культурных и культурно-исторических объектов, там, таких курганов, в общем, алтайцы считают это вообще их таким священным местом. Не зря там была найдена именно эта принцесса 2000-летней давности. Соответственно, вот это вот значение, оно как раз и обеспечило включение плато Укок как одного из ценнейших мест на Алтае и вообще в список всемирного наследия.
Почему именно там «Газпром» собирается строить газопровод «Алтай»?
Как это постулируется «Газпромом», ну, честно говоря, это официальная версия, да, это мы можем не знать, что вот это как раз по плато Укок проходит единственный участок непосредственной границы между Россией и Китаем в Западной Сибири. То есть остальные варианты трассы, они в той или иной степени затрагивают сопредельные страны. Либо в Монголию, восточный вариант, либо Казахстан, западный. Мы не видим в этом ничего страшного. Более того, оба варианта, они значительно технически проще и дешевле, потому что не надо там затаскивать газопровод на там, высоту, на перевал на высоте 2,5 километра. С тяжелейшими там природными условиями, тоже плато Укок, еще одна там важная такая газопровод, там значительно проще снимать, когда именно островная мерзлота, которая совершенно неизвестна, как может себя повести в случае строительства газопровода серьезных земляных работ.
Насколько я понимаю, прокуратура Алтая встала на сторону «Газпрома», когда экологи обратились туда. Каковы ваши дальнейшие юридические действия?
Юридические действия мы обжаловали решение прокуратуры в Генеральную прокуратуру, потому что мы считаем, что это решение незаконно основывается вообще на неправильных и неверных фактах, то есть фактически в некоторых частях прокуратура просто там представляет неправильные данные, фактически ложные сведения. В частности, в части того, что работы не велись в зоне ограниченной природопользования, в зоне природного парка, зоны покоя Укок. У нас есть официальное письмо, оно, собственно, висит на сайте директора природного парка, где он, на которого, кстати, ссылалась прокуратура Алтая, где он как раз прямо пишет, что эти законы проводились в этой зоне, плюс есть подтверждающие фотографии, там, данные космические съемки и так далее. Ну, и, кроме прочего, даже если это было не так, все равно эти работы на территории природного парка не запрещены, потому что в любой зоне природного парка запрещается деятельность, которая не соответствует его задачам. Строительство газопровода к задачам природного парка Укок никак не относится. Я уже не говорю о нарушении фактически прямом конвенции об охране всемирного культурного природного наследия ЮНЕСКО, о чем, в общем, недвусмысленно еще летом прошлого года Комитет всемирного наследия Россию предупредил.
Плато Укок – это не единственный объект всемирного наследия, который находится на территории России, где ведутся какие-то незаконные работы. Напомните, а где вот еще?
К сожалению, да. К сожалению, у нас есть 4 объекта всемирного природного наследия в России. Проблемы, по которым, даже если говорить то чисто по формальным путем, на последней сессии Комитета всемирного наследия поднимался вопрос о состоянии. Это, в первую очередь, озеро Байкал, которое продолжает загрязняться стоками байкальского бумажного комбината, с одной стороны, с другой стороны, продолжает постоянно возникать какие-то безумные идеи там развития горнорудной деятельности, добычи там всемирных сокровищ, холодных, так называемых месторождений в центральной гладине, загрязнение всемирного наследия, там какие-то другие идеи. Второе, это первый в России участок всемирного наследия девственной леса Коми, национальный парк Юга-2, который которого уже начаты, ну, точнее, в границах которого территория, там участок незаконно исключен из границы национального парка, и там уже начаты работы по разведке и добыче рудного золота, но участок месторождение чудное. Поэтому загрязняется и территория парка, которая даже формально не исключена из границ парка, и тем менее всемирное наследие. Поэтому объекту Центр всемирного наследия, исполнительная структура, готовила предложение уже по фактическому переводу участка этого всемирного наследия в список всемирного наследия под угрозой. По формальным причинам на прошлой сессии это решение не прошло, хотя было установлено, что для этого события уже в России. Ну, то есть все действия, которые необходимы для того, чтобы это решение было принято, они в России уже сделали. Но тогда еще не было известно о начале работы. Поэтому на следующей сессии, которая пройдет летом следующего года, как раз в России и в Санкт-Петербурге, очень велика вероятность, что это решение будет принято, так же, как, в общем, и с Алтаем, потому что по нему тоже, когда сессия принимала решение по Алтаю, а тоже решение максимально жесткое, что даже решение о начале строительства газопровода для этого основания для перевода в список на сайте под угрозой. Как бы формальное решение это может нет, а работы уже ведутся. И следующий участок это Западный Кавказ, Кавказский заповедник, на территории которого планируется строительство горнолыжного комплекса Лаганаки по курорту Северного Кавказа в рамках проекта высота 56-42. Для реализации этого проекта уже изменено федеральное законодательство, в частности, принят, ну, по крайней мере, может быть, не подписан президентом, но, по крайней мере, принят Думой, одобрен Советом Федерации закон о внесении изменений в закон об особых экономических зонах, которым практически закон об особо охраняемых природных территориях внесены изменения, разрешающие строительство горнолыжных комплексов вот как раз на биосферных полигонах. И даже не просто строительство, еще и передача этих территорий в аренду для этих целей. Надо сказать, что как раз на последней сессии Комитет всемирного наследия, кроме того, что вот по этим четырем объектам высказал свою позицию, он еще высказал как раз обеспокоенность тем, что планируется ослабление законодательства, защищающего объект всемирного наследия. Ровно это и произошло.
Это был руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. Экологи намерены продолжить работу по защите плато УКОК от строительства газопровода «Алтай». В ближайшее время они собираются пожаловаться на решение прокуратуры Алтая, не нашедшей нарушений природоохранного законодательства при реализации этого проекта, в Генеральную прокуратуру России.
Активисты готовят обращение в аппарат президентского Совета по развитию гражданского общества. Дело в том, что два месяца назад на Алтае прошло заседание этого совета. Там проблема сохранения плато УКОК обсуждалась, вошла в итоговый протокол, а глава совета Михаил Федотов обещал проинформировать о ней президента Дмитрия Медведева. Но пока раздаются очередные обещания, техника на плато УКОК работает вовсю.
О борьбе экологов за плато УКОК, часть всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Представители демократических сил говорят о начале зачисток в силовых структурах.
Литовский Сейм учредил премию свободы в сентябре этого года.
В этот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим...
Реакция руководства страны на митинг на Болотной площади разочаровала
многих. Тем или иным уровнем превосходства лидировал экс-спикер Верховного Совета Евгений Шевчук.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».